Нагорной проповеди Господь вплетает в свои наставления ряд малых притч. Сразу же после возвышенной речи о блаженствах в Евангелии от Матфея, 5 глава, нам встречается первая двойная притча Нового Завета. Притча о соли земли и о свете мира. Рассмотрим обе эти притчи прежде всего отдельно и друг за другом, чтобы увидеть, что их связывает и в чем они различаются. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих. В первых 12 стихах 5 главы Господь Иисус показал характер тех, кто принадлежит Царству Небесному. Под Царством Небесным мы не понимаем ни само небо, ни собрание Божие или Церковь, но ту область на земле, где признается отвергнутый иудеями и теперь пребывающий на небе Царь Иисус Христос. Итак, если возвышенная речь о блаженствах раскрывает свойства характера, соответствующие Царству Небесному, то теперь Господь показывает положение Его учеников на земле во время Его отсутствия. Первым Он произносит «Вы – соль земли». В тексте оригинала «вы» выраженно подчеркивает «вы одни являетесь солью земли». Позволим себе еще раз повторить. Господь говорит о Своих учениках, то есть о тех, которые исповедуют Его законным царем этого царства. Это признание может быть истинным или неистинным, однако Господь прежде всего исходит из того, что оно истинно. И таким образом Он говорит «вы». Когда речь идет о области исповедания христианства на земле, это всегда является критерием рассматривания Писания. Мы должны принять к сердцу это воззрение, усвоить его, и не всегда, когда мы слышим об исповедании, тотчас думать о неверующих. Господь Иисус не говорит, что они должны были быть солью земли, но что они являются ею. Таким образом, Он не говорит в форме наставления, но представляет истину. Этот вид поучения всегда благоприятен для веры. Непререкаемый факт, что они – соль земли, действительно усиливает элемент наставления в подобных объяснениях. Так, например, в Евангелии от Иоанна, 10 глава, Иисус говорит, что Его овцы идут за Ним. Стихи 4:27. Это то, что отличает Его овец. Они следуют за добрым пастырем. Не делают они этого принципиально, тогда они вовсе не являются его овцами. Однако, если мы обдумаем, как мало мы соответствуем этой абсолютной истине в нашей ежедневной жизни, тогда какое предостережение содержится в данном определении для нас? Если мы возвратимся к Евангелию от Матфея, 5 глава, то узнаем из уст Господа, что положение Его учеников здесь на земле отмечается следующим. Они – соль земли. Соль уже в Ветхом Завете играла важную роль. Каждая жертва должна была солиться солью. И всякая жертва солью осолится. Евангелие от Марка, 9 глава, 49 стих. Не только хлебное приношение, и с ним хлебного приношения 0,2 части эфы. Библия, книга Левит, 2 глава, 13 стих. Но также и жертва тельца без порока и по овну. Без порока принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут во всесожжение Господу. Книга пророка Иезекииля, 43 глава, 24 стих. Проведение служения в храме было фактически немыслимо без соли. Библия, книга Ездры, 6 глава, 9 стих. 7 глава, 22 стих. Сверх того, она служила для подтверждения договоров и соглашений. Символически это делало их прочными и постоянными. Библия, книга Чисел, 18 глава, 19 стих. Вторая книга Хроник, 13 глава, 5 стих. Пророк Елисей исцелил недобрую воду Иерихона тем, что бросил соль в источник воды. Библия, вторая книга царей, вторая глава, с 19 по 22 стих. Соль представляет собой содержательный принцип, предотвращающий порчу или разложение. Она символизирует Божьи права, Его правовые принципы в отношениях с человеком. Неспроста Божий суд над женой Лота принял форму превращения в соляной столб. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Библия, книга Бытия, 19 глава, 26 стих. Соль предотвращает порчу. Закваска является ее причиной. Поэтому жертва никогда не должна была содержать закваски, в то время как соль являлась непременной составной частью каждой жертвы. Все это предоставляет нам ключ к символическому значению соли. Она сохраняет от порчи, она придает добру постоянство. Хотя она не может восстановить или исцелить то, что уже испорчено, однако она может сохранить то, что еще в хорошем состоянии. Каким образом тогда ученики Господа солят землю? Посредством чего сохраняют они Божьи права в мире, который не признает ни Его, ни Его прав? Каким способом противостоят они нравственной испорченности людей? Совершенно просто – жизнью в страхе Божьем и праведности. Святой Дух предостерегает их от всего, что нечисто, и вызывает в их сердцах святость и посвящение себя Богу. Так они облеклись в оружие света. Библия, послание Римлянам, 13 глава, 12 стих. Имеют оружие правды в правой и левой руке. Библия, второе послание Коринфянам, 6 глава, 7 стих. Понятно, что если это будет уместно, словами своими они будут свидетельствовать против зла. Это не означает, однако, что они при любом случае обнажают и бичуют человеческие грехи, что они должны открыто выходить на брань против с нарастанием овладевающими миром несправедливостью и безнравственностью. Скорее, в страхе Божием проводимая жизнь будет говорить тихим, но эффективным языком. И тогда, как хорошо слово вовремя. Библия, книга Притч, 15 глава, 23 стих. Оно, как золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Библия, книга Притч, 25 глава, 11 стих. Истинные христиане не имеют ничего общего с социальными, профсоюзными и политическими конфликтами мира. Они чужие здесь, без гражданства и не от мира. Вступают они все-таки в эти конфликты, тогда становятся похожими на тех, о которых Святое Писание говорит. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Библия, книга Притч, 26 глава, 17 стих. Жестокие раны от укуса будут последствием, как некто метко подметил однажды. Осознаем ли мы, дорогие друзья, что мы оставлены здесь, чтобы представлять на земле принципы Божьей праведности? Окружающие нас люди наблюдают за нами больше, чем мы думаем. Если они приметят нашу практическую святость, если они увидят, что в нашей жизни мы ведомы божественными принципами, то они будут некоторым образом, помимо их воли, впечатлены этим. Во всяком случае, в известной мере предотвратится распространение зла. Это является распространяющимся на других действием соли. Во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, мы находим похожую мысль. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник. Библия, второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7-8 стих. Пока Святой Дух присутствует в собрании на земле, беспрепятственное развитие беззакония вплоть до своей высшей точки, явление Антихриста, остается заторможенным. С вознесением собрания, однако, ситуация одним ударом принципиально изменится. Тогда Святой Дух и с ним собрание устранятся с пути. Как показательно это выражение, И тогда на земле будет с пугающими силой и скоростью беспрепятственно распространяться беззаконие и насилие. Примечательно, что Господь Иисус о Своих учениках говорит сначала как о соли земли и потом как о свете мира. Изменение в выражении «от земли к миру» не может быть непроизвольным или случайным. Очевидно, словом «земля» Господь хотел выразить иную, чем словом «мир» – мысль. «Мир» означает в такой связи людей в их совокупности, как, например, в известном месте в Евангелии от Иоанна, 3 глава. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он возлюбил не вселенную, не мир как систему, но людей в мире». Но выражение «земля» указывает на ту область, где как в нравственном, так и в религиозном смысле господствует известный порядок. Этот нравственный порядок – результат действия и влияния Бога. В области, описанной выражением «земля», Бог не оставил себя неузнанным. В известном объеме Он присутствует там. Он дал благословение и доверил их человеку под Его ответственность. Выражение «земля» таким образом обозначает область божественного права и при этом человеческого чувства ответственности. Или мы можем также сказать «земля» – область религиозного исповедания Бога. Понимание этого выражения облегчается, если мы заметим, что слово «земля» также может быть переведено и словом «страна». На самом деле, в ветхозаветные времена страна Израиль была этой областью прав и ответственности. В этой области ученики должны были тогда, как соль земли, начать свое свидетельство. Сегодня под выражением «земля» мы имеем в виду христианский мир. Здесь Бог открылся намного шире, чем в Израиле, и с величиной благословений возрастает также размер ответственности. Ученикам Господа в наше время важно понимать, что область, где они, как соль, должны оказывать влияние – христианский мир. То, что христианство испортилось, невозможно не заметить. Оно отойдет еще дальше, вплоть до полного отказа от Христа и божественной истины. Тогда это станет отпадением. Таким образом, нас не удивляет, когда в последней книге Библии мы видим, как суд Божий грянет непосредственно на эту землю, на отпадшее христианство. Книга Откровения делает явное различие между большим количеством людей из каждой нации, каждого колена, народа и языка, глава 7, стих 9, язычниками и землей, которая подпадает под праведный Божий суд. Однако сегодня еще время благодати, и да поможет нам Господь, как соли земли, противодействовать нравственной и религиозной испорченности ко благу и спасению еще многих людей. Прежде чем рассмотреть вопрос о солении, обратим взор на Евангелие от Марка, потому что там приводятся недостающие в Евангелии от Матвея слова Господа. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Евангелие от Марка, 9 глава, 49-50 стих. Здесь ученики Господа не описываются как соль земли, они скорее должны в самих себе содержать и хранить освящающий принцип и таким образом пребывать в мире между собой. Если мы сами осуждаем себя перед Богом, тогда возрастает готовность к терпимости и прощению ошибок других. Итак, имеем мы соль в нас самих, тогда это ведет к миру с другими. Достаточное ли внимание уделяем мы этой взаимосвязи? Однако, что имеет в виду Господь Иисус, когда Он говорит, что всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится? Огонь является символом испытующего и заслуженного суда Божьего, а слово «всякий» имеет отношение к каждому человеку. Итак, всякий человек каким-либо образом соприкоснется с огнем Божественного суда, потому что он от природы грешник. Отклоняет человек Божью милость во Христе и отвергает личность и дело Христа, он найдет в конце концов свое место в озере огненном, в озере, кипящем серою и горящим огнем. Это смерть вторая. Библия, книга Откровения, 20 глава, 15 стих, 21 глава, 8 стих. Бог есть огонь поедающий. Библия, послание евреям, 12 глава, 29 стих. Верующий человек, однако, покоряется испытующему суду Божьему. Он проверяет и судит себя сам. Он понимает верою, что огонь суда Божьего вместо него коснулся другого. И таким образом он соприкасается с огнем только через посредничество жертвы Христа. Фактически, Господь Иисус, когда Он, замещая нас в течение 3 часов тьмы, на кресте пострадал за нас и наши грехи, был полностью осолен огнем. На Его совершенную жертву в первую очередь ссылается также следующий стих. «И всякая жертва солью осолится». Жертва Иисуса Христа вечна и постоянна. Она единократна, и посредством ее Бог навсегда или беспрерывно сделал совершенными освящаемых. Библия, послание евреям, 10 глава, 10-14 стих. Удивительная милость. Она возвышается еще и тем, что теперь также и верующие могут представить свои тела как жертву живую, святую, благоугодную Богу. Библия, послание Римлянам, 12 глава, 1 стих. Результаты святой, Богом освященной жизни, как мы видели, не останутся без воздействия на наше окружение, и мы вновь найдем их на небесах. Также и они к вечной славе Бога переживут все видимое и эту бедную землю. Господь Иисус завершает эту краткую притчу серьезным предостережением. «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Библия, Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих. Может ли соль стать безвкусной, бессильной, несоленой? Сама по себе нет. Соль – хлорид натрия, прочное химическое соединение, которое в природе не распадается. Поэтому многие толкователи исходят из того, что Господь хочет показать здесь бессмыслицу, бессмысленность. Однако это противоречит основной идее притчи, а также недостойно Господа. Нужно ли было ему для объяснения своих мыслей прибегать к бессмысленным сравнениям? Это едва вообразимо. Жители Палестины издавна добывали соль путем выпаривания из воды Мертвого моря. Однако эта соль содержала помимо чистой поваренной соли большое количество загрязняющих примесей, таких как известь, магнезия и остатки растительности. Если в эту соль попадала влага, то поваренная соль вымывалась, и оставались главным образом другие составные части. Такая соль была совершенно непригодна для приготовления пищи. Она высыпалась на дороги и плоские крыши домов для скрепления почвы. Так люди буквально попирали не имеющую силы соль. Это очевидный процесс, на который ссылается в притче Господь. Процесс, целиком известный слушателям. Желает ли Господь Иисус сказать этим, что верующие, если они не соответствуют своему назначению, в конце все же погибнут? Об этом в притче вообще не ведется речи. Речь идет об ученичестве, речь идет об области исповедания здесь, на земле. Этими словами Господь подготавливает своих учеников к тому, что среди них однажды будут внешне признающие христианство, внутренне, однако, отрекающиеся его и его силы. Мы непроизвольно задумываемся здесь над описанием людей последних дней, в которые мы живем. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Библия, 2 послание Тимофею, 3 глава, с 1 по 5 стих. На самом деле, христианство характеризуется огромным отсутствием силы и безразличием к интересам Бога. Оно утратило соль и стало для многих людей пустой вещью, на которую смотрят с презрением, как на евреев или язычников. Христианство представляется сегодня таким слабым, таким жалким, что следует опасаться, что оно создает неверующих больше, чем все книги неверующих насмешников и критиков. Господь Иисус проясняет еще нечто серьезное – необратимость процесса. Отрекся кто-либо однажды от Христа и Божьей истины? Нет никакого средства удержать тенденцию разрушения. Естественно, в своей милости Бог действует еще здесь и там, призывает и спасает. Основная часть христианских исповедателей, однако, не может быть восстановлена и не будет восстановлена. Они пойдут навстречу дальнейшему безбожию и, наконец, найдут заслуженный суд. Книга Откровения посредством образов Вавилона и блудницы показывает нам последнюю фазу христианства без Христа. Еще прежде, чем на него обрушится суд Божий, исполнится то, что Господь Иисус предсказал в этой притче. На эту систему падет презрение и вражда людей. И говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки, и 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». Библия, книга Откровения, 17 глава, 15-16 стих. Слова Господа в Евангелии от Марка и в Евангелии от Матфея дополняют друг друга. «Имеют ученики в самих себе соль, тогда они также являются солью земли. Оставляют, однако, христиане практическую святость и свое посвящение Богу, теряют они характер соли. Таким образом, для мира они теряют всякую ценность». Они подвизаются против беды в этом мире, они желают каким-либо иным способом проявить свою полезность, однако, если они не имеют в себе самих соли, тогда они не годятся ни на что более, как только быть выброшенными вон на попрание людям. Что бы ни говорили вопреки этому умные люди, так видит Бог. Да поможет нам Господь в эти последние серьезные дни иметь в самих себе соль, так, чтобы мы осуждали в себе все, что может препятствовать ясности и чистоте нашего свидетельства в мире. Наш пример, наша жизнь оказывает большее воздействие, чем любые слова. Свет мира. Это удивительное высказывание Господа. Его ученики во время его отсутствия будут вместе с солью земли, также и светом мира. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14-15 стих. Как в первой притче о соли земли свойственна мысль о правде и суде, так вторая говорит о милости. В основе этих обоих идей лежат провозглашенные в начале главы блаженства. В стихах с 3 по 6 мы видим характеризуемые праведностью свойства характера. В стихах с 7 по 9 нам представлены свойства характера, связанные с милостью. Когда Господь Иисус говорит затем о преследованиях, которым подвергнутся Его ученики, то сначала Он называет тех, которые будут преследуемы за правду, стих 10, и потом тех, которые милостью будут сделаны способными претерпеть преследование и злословие за него, стихи 11-12. Соль и свет сильно отличаются друг от друга. Несмотря на это, они имеют нечто общее. Они оба говорят о свидетельстве для Бога. И потому, что гибель и тьма в духовном смысле всегда идут рядом, Господь Иисус показывает в этой двойной притче двойную ответственность Его учеников, а также и двойную нужду людей. Соль предотвращает порчу, свет изгоняет тьму. Таким образом, обоим свойственна общая идея. Некоторые места Писания вскрывают нравственное зло этого мира. Например, мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Библия, послание Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Против этого направлена соль. Другие места больше показывает безрассудство, духовную слепоту и сумасбродство людей, у которых Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Библия, второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. «Которые, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией». Библия, послание Ефесянам, 4 глава, 18 стих. Для их устранения Бог в своей милости позволяет светить свету. Свет говорит о том, что Бог открывает о себе и своих намерениях. Уже в Ветхом Завете имел место определенный свет от Бога и о Боге. Золотой подсвечник символически распространял его свет из скинии собрания в Израиль. Библия, книга Исход, 27 глава, 20 стих. «И верные мужи Божии радовались свету, исходившему от Бога и Его Слова». Однако народ израильский в целом оказался неспособным быть носителем Божьего свидетельства перед миром. Они не ценили дарованный им свет, они вообще не помышляли о распространении света. Чужестранцы, приходившие в Израиль, могли едва распознать там свет. Соломон составлял блестящее исключение в общей мрачной истории Израиля. Когда его посетила царица Савская, он понял, что входящие должны были видеть свет. Она не могла более удержаться, когда увидела всю мудрость его. Библия, первая книга царей, 10 глава. Сравни. Евангелие от Луки, 11 глава, 33 стих. «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет». В новозаветные времена иудеи, напротив, похвалялись тем, что являются путеводителями слепых и светом для находящихся во тьме. Библия, послание Римлянам, 2 глава, 19 стих. Однако в действительности было не так. Они лишь внешне являлись иудеями. Когда Сын Божий был на земле, Он был светом мира, истинным светом. «Я – свет миру». Библия, Евангелие от Иоанна, 9 глава, 5 стих. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир». Библия, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. Он мог сказать: «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Библия, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих. Он в совершенстве открыл, кто есть Бог и чем Он является. В Нем, как в земном человеке, мы можем найти истину фактически в отношении всех и всего. Это благословенный предмет, пребывание в котором ведет к поклонению. Однако, хотя Христос был и является полным откровением Божиим, образом невидимого Бога, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих, послание Колоссянам, 1 глава, 15 стих, люди возненавидели свет, потому что их дела были злы, и они не хотели видеть себя облеченными. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19-20 стих. Мы знаем, что они не успокоились, прежде чем не заставили замолчать этот предостерегающий глас. Христос говорит о Своих учениках: «Вы – свет мира». Когда Он был отвержен и ушел на небо, тогда вместо Себя для распространения Божественного Света Он поставил людей. Хотя сами по себе они были тьмой, теперь они свет в Господе и поступают как чада света. Библия, послание Ефесянам, 5 глава, 8 стих. В послании Филиппийцам они сравниваются со светом небесных светил, сияющим среди строптивого и развращенного рода, содержа слово жизни. Таким образом, отражаемый ими свет не их собственный свет, они полностью получают его сверху от своего прославленного Господа Иисуса Христа. Великая милость нашего времени, что свет все еще сияет, сияет перед другими и для других. Он может быть направляющим или предупреждающим. Он светит на добро людям. Так воздействие и характер света далеко превосходят воздействие и характер соли. Соль не может сделать все явным, не может вывести из испорченного состояния. Свет Божий может, однако, и то, и другое. Свет Божьего откровения не только вскрывает зло, нет, он вносит также милость и милосердие Божие в то, что само по себе является лишь тьмой. Он просвещает темноту души и ведет к свету познания Божьего величия в лице Христа. Библия, второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Не является ли чудесной, придающей нам сил мыслью то, что Бог и сегодня желает использовать своих для распространения в мире тьмы его помышлений о Христе? Как счастливо знать, что, несмотря на все старания сатаны погасить свет, темнота проходит, и истинный свет уже светит. Библия, первое послание Иоанна, 2 глава, 8 стих. И здесь не Христос является истинным светом, нет, это принадлежащие Ему, потому что они имеют в себе Его жизнь и отражают ее. В нашей притче Господь использует два образа – город на горе и зажженную в доме лампу. Один говорит об излучаемом, другой – о внутреннем свете. Под городом, стоящим на горе и поэтому не могущим укрыться, мы, вероятно, прежде всего должны представить построенный из белого известняка древневосточный город. В древности города часто находились на холме и в сияющем солнечном свете были далеко видны со своими домами, стенами и башнями. Естественно, что благодаря многочисленным зажженным в домах лампам они были также хорошо видны и ночью. Такому городу подобны ученики Господа. Своим свидетельством о своем Господе и Учителе они распространяют прежде принятый ими самими духовный свет. Этот свет доступен всем людям, он предназначен для всех, для мира, не только для ограниченных областей земли. Истинные ученики Господа не могут остаться в мире незамеченными. Это нормальное состояние. Сколько света принесло в мир христианство, мы едва можем себе представить. И сегодня, во время, когда больше и больше разрушаются христианские ценности, от Него, слава за это Богу, имеются больше, чем только следы. Слова Господа все же не утратили своей действенности. Это должно ободрять нас. Но затем Господь Иисус переходит к другому образу. Он явно предвидел угрозу затмения света человеческой неверностью. Так же, как соль могла потерять свою силу, могло быть снижено и воздействие света. В обоих случаях утрачивалась пригодность. Без сомнения, в естественных условиях люди не ставят зажженную лампу под сосуд или под кровать. Евангелие от Марка, 4 глава, 21 стих. Евангелие от Луки, 8 глава, 16 стих. Свет в доме должен служить всем. Человек не любит темноту. Если наступает тьма, он зажигает свет. Находиться или двигаться в темноте не только неприятно, но и опасно. Поэтому он также ценит и искусственные источники света, даже если их свет, как в старину, был слаб, или не поставил бы ее в сокровенное место, но скорее на подставку, чтобы входящие видели свет. В духовной области, однако, он часто действует совершенно иначе. Духовный свет никогда не оценивается так же, как природный. Поэтому опасность состоит в том, что свет угашается чрезмерной активностью или корыстолюбием, или зависимостью от удобств, или каким-нибудь другим способом. Мы знаем, что именно это и происходит в христианском мире. Да, этого света, обнажающего собственную неспособность и пустоту, боятся. Дом, очевидно, символизирует внутреннюю, вверенную нам, христианам, область. Волей Божией является то, чтобы в этой области арена была освящена светом. Лука в своем Евангелии показывает нам, что Господь Иисус дважды в различной взаимосвязи использовал образ зажженной лампы. Он также дважды цитирует слова Господа, чтобы входящие видели свет. Мы касались уже этого, когда царица Савская прибыла к Соломону, чтобы услышать его мудрость, то она увидела в его доме свет и Божий порядок. Как обстоит дело с нами? Если к нам в дом или в наше собрание зайдут чужие, произведет ли тогда на них впечатление господствующий там свет и порядок? Если зайти в дом христианства, то уже немногое увидишь от первоначального, дарованного Богом, света. Но Господь желает помочь нам, заботиться о том, чтобы в той области, в которой мы еще можем оказать влияние, руководил Божественный свет. Входящие воспримут его. Сравним. И войдет кто неверующий или незнающий. Он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Библия, первое послание Коринфянам, 14 глава, 24-25 стих. И что касается тех, которые в доме, лампа светит им. В ее свете они могут двигаться безопасно. Какое это неоценимое благословение, когда дома верующих водимы прежде всего светом божественных помышлений и откровений, а не человеческой мудростью или произвольными случайностями. Однако сосуд чрезмерной активности корыстолюбия и кровать, зависимость от удобств, также во всякое время представляют для нас опасность. Мы не должны недооценивать ее. Уступим мы той или иной склонности, мало-помалу мы будем утрачивать свет. Спаситель завершает притчу тем, что объединяет ее наставление следующим призывом. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Евангелие от Матфея, 1 глава, 16 стих. Свет, который Он нам дал, должен светить пред людьми. Обладание познанием славы Божией в лице Иисуса Христа является одновременно предпосылкой и обязанностью для этого. Только мы, несомненно, должны помнить, что свет действует и в тайном, там, где люди этого не видят, но где только Бог, Отец наш, воспринимает это. Он – видящий тайное. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Это является нашей внешней стороной. Мы должны позволять светить пред людьми не нашим добрым делам, но нашему свету. Первое переместит акцент в ложную сторону и приведет только к прославлению человека. Мы не должны стремиться к превознесению добрых дел, но наибольшее значение мы должны придавать свидетельству о нашем Господе. Если Бог в Своем Сыне даровал нам познание Себя, то Он желает также, чтобы мы словом и делом свидетельствовали о Нем перед миром. Делаем ли мы это? Для этого мы не нуждаемся в ожидании особых великих мгновений. Повседневная жизнь тысячекратно предоставляет случай для того, чтобы показать людям, что значит для нас Господь Иисус. Жизнь в общности с Ним будет изобиловать и добрыми делами, которые будут тогда замечены людьми. Что Господь имеет в виду под добрыми делами? Имеет ли Он при этом в виду то, что под этим понимают люди мира, например, дела любви к ближнему? Если бы это было так, то Он бы поставил принадлежащих Ему на одно основание с неверующими, и суждение о том, что является добром, сделал бы зависимым от их мнения. Если они практикуют благотворительность, а добродушные и религиозные люди готовы к этому и в состоянии совершать это, то потому, что они почитают это за добро. Однако в глазах Бога добро только то, что соответствует Его воле и что совершается из послушания Ему. Только Бог совершает добро без послушания, именно потому, что Он Бог, потому что Он суверен. В подобном смысле Господь сказал однажды богатому юноше: «Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Марка, 10 глава, 18 стих. Творение, однако, делает добро лишь в том случае, если при этом оно послушно Богу. Нет, сами по себе это не дела любви к ближнему, которых Господь ожидает от Своих учеников, но Он ищет нечто большее, дел веры, происходящих от единства с Ним и совершенных в силе Святого Духа. Под добрыми делами мы можем понимать то, что отражает в нашей жизни волю и намерение Божие. В какой, однако, тогда тесной связи с Ним должны мы быть, чтобы быть способными совершать это? И какое широкое поле деятельности предоставляется нам здесь в нормальных условиях нашей жизни? Результатом верного свидетельства и беззаветного хождения будет то, что прославлен будет Бог, а не человек. Люди не вспыхнут восхищением к верующим за то, что они видят в них. Скорее, все возвратится к тому, от кого это исходит, к нашему Небесному Отцу. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Библия, послание Иакова, 1 глава, 17 стих. И все в благодарности и поклонении должно возвратиться к Нему, к Источнику. Это является Божьим методом, и только это достойно Его. Светильник тела. В Нагорной проповеди Господь говорил о верующих, как о свете мира, и сравнивал их со стоящим на горе и не могущим утаиться городом. Через них свет Божьей истины должен был светить в мир, как свидетельство Божьей благодати, спасительной для всех, явленной в Его Сыне Иисусе Христе. Библия, послание Титу, 2 глава, 11 стих. Далее он использовал второй образ – свечу. Эта свеча должна была изливать свой свет внутрь, должна была светить тем, которые в доме. Бог хочет, чтобы Его воля и Его мысли господствовали также и во внутренней сфере, принадлежащих Ему, в семье, собрании. Эту сферу Он доверил им, и они ответственны за нее перед Богом. При этом последующий утонченный контраст достоин внимания. Город на горе не может быть сокрыт, лампа в доме не должна быть сокрыта. Одно подчеркивает благодать Божью и Его суверенитет, другое – человеческую ответственность. Однако в Евангелии от Матфея, 6 глава, Господь вновь обращается к образу свечи и говорит о светильнике для тела. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Стихи 22-23. То, что нас окружает свет, само по себе не приносит никакой пользы, если нет способности к принятию этого света. Прежде необходимо иметь око, прежде чем смочь светить, нужно увидеть. На эту связь Лука указывает нам в своем Евангелии еще яснее. То есть он показывает, что Господь Иисус и в другом случае говорил о свече на подсвечнике и сразу же добавил притчу о светильнике тела. Правда, там он завершил картину словами, отличающимися от слов в Евангелии от Матфея, 6 глава. «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Евангелие от Луки, 11 глава, 35-36 стих. «Сначала должно быть чистое око, чтобы собственное тело было освещено Божьим светом. Имеется эта предпосылка, тогда свеча на подсвечнике сможет освещать своим светом все в доме, и лишь тогда мы лично сможем пролить наш свет перед людьми. С другой стороны, образуется предпосылка к тому, что город на горе, как совместное свидетельство Божие, освещает мир заимствованным ему светом. Недостойна ли эта последовательность внимания? Дело имеет совершенно личное начало. Воздействие Божие начинается в отдельной душе. Прежде чем передать свет другим, мы должны принять его сами. Для этого, однако, наше око должно быть в правильном состоянии и быть направленным на истинный источник света. Чтобы мы научились этому, Господь дает нам это наставление. И так как наше око имеет в этом вопросе решающее значение, он называет его светильником тела. Обратимся к худому оку и последствиями, связанными с ним. И в природной сфере око является входной дверью, через которую все распознаваемое проникает внутрь человека. Уровень его знания, его свет в первую очередь зависит от способности его глаз правильно воспринимать видимое. Будет око больно или даже слепо, это будет сильно препятствовать восприятию или сделает его совершенно невозможным. Подумаем только о возможности прочтения написанного текста. Сколько благословения проходит мимо тех, которые в старости, утративши свет своих глаз, больше не могут принять написанного. Таким образом, око фактически освещает внутренность человека. Это обстоятельство из естественной сферы Господь Иисус переносит, и это придает притче значение в духовную сферу. Также и наше сердце имеет око, и через него духовный свет проникает в нас. В своей молитве, в послании Ефесянам 1 глава, апостол умоляет за святых в Ефесе. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его и какое богатство славного наследия его для святых». Библия, послание Ефесянам, 1 глава, 18 стих. В этой притче речь идет не о том, кто является подлинным истинным светом. Другой евангелист, Иоанн, показывает нам, это Сын Божий. Нет, здесь речь идет лишь об оке. Хотя свет здесь присутствует и светит во тьме, и он полностью совершает свое дело. Это без сомнения великая милость. Однако, где око, где окно, которое впускает свет внутрь? Под нашим оком мы можем понимать все, что имеет дело с потребностями нашего сердца, с его намерениями и помыслами. Око таким образом предназначено для сердца. Оно является его органом зрения. Наши внутренние желания и цели определяют направление взгляда наших очей. Поэтому уже в Ветхом Завете мы серьезно увещеваемы оберегать наше сердце больше, чем все иное, потому что из него источники жизни. Библия, книга Притч, 4 глава, 23 стих. Когда более чем 400 лет назад Леонардо да Винчи изобрел принцип камеры, так называемой камера обскура, что на латыни значит «темная камера», тогда он сконструировал светонепроницаемый ящик с маленьким круглым отверстием в его передней стенке. Этим он достиг того, что проникающий внутрь свет воспроизводил на задней стенке камеры перевернутую картину находящегося перед камерой. Позднее, вставленная изобретателем Порто в отверстие линза, сделала картинку четкой и привела нас к так называемому фотоаппарату. Невозможно представить себе более лучшей иллюстрации тому, о чем ведется речь в нашей притче. Человеческое сердце от природы походит на светонепроницаемую камеру, единственное входное отверстие которой закупорено. Так как по этой причине в нее не может проникнуть луч божественного света, она совершенно темна. Фактически Бог мира сего, сатана, ослепил разум неверующих, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Библия, 2 послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Природный человек слепой для того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Библия, 1 послание Коринфянам, 1 глава, 14 стих. Око природного человека, однако, не только слепо, но также и худо. В этом здесь суть. Либо око чисто, либо худо. Не сказано чисто или получисто, двойное, но чисто или худо. Худое зло включает в себя все, что совершает независимая от Бога человеческая воля. Итак, этим Господь обозначает нравственно испорченное состояние. Оба выражения «чисто» и «худо» описывают нравственное состояние сердца. Око, предметом созерцания которого не является Христос, принципиально худо. Это можно было бы назвать нравственным законом христианства. И по причине того, что око природного человека худо, это означает, что если человек в своем сердце отвергает Христа, то и все его тело темно. Послание Ефесянам рисует ту же самую пугающую картину состояния народов. Они, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Глава 4, стих 18. Примем также во внимание связь между помрачением и сердцем. Насколько зло человеческое око Господь показывает нам в 15 главе Евангелия от Иоанна. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели меня напрасно. Стихи с 19 по 25. Когда Господь Иисус был на земле, Он открыл людям свою нравственную красоту, так, что они могли в совершенстве увидеть Его славу, как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Своей сутью, своими путями и словами Он открыл любовь и доброту Своего Отца, и Он сделал это в совершенстве. И каков был ответ человека на совершенное откровение любви и благодати Божией? Ненависть. Ненависть ко Христу и ненависть к Его Отцу. Мог ли человек, и особенно иудей, яснее явить доказательство того, насколько худо его око и какая глубочайшая вражда против Бога господствует в его сердце? Человек ненавидит Божью благодать. Он не желает ее. Принятие ее означало бы то, что помочь ему ничто больше не в состоянии. Но человек ненавидит и свет, потому что он открывает его злые дела. Библия, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 20 стих. Таким образом, он ненавидит Божьи благодать и свет. Если человек остается в этом состоянии, если он противится действию Духа Божьего, который на основании дела Христа желает принести в его душу свет, тогда это непременно ведет его в вечную тьму, в вечное проклятие. Как страшен конец того, чье око худо и чье тело темно. К тому, кто, будучи освящен светом, отвергает его, относится серьезное слово Господа. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Евангелие от Матфея, 6 глава, 23 стих. Но как обрести чистое око? Через покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Библия, книга Деяний апостолов, 20 глава, 21 стих. «Если верою принимают того, кто является светом миру» – Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих – «тогда тьма отступает, тогда божественный свет наполняет душу» – Евангелие от Иоанна, 12 глава, 46 стих. Этот свет беспощадно вскрывает нравственную испорченность человеческого сердца. Однако он указывает также и на жертву умилостивления. Его кровь, которую Господь Иисус отдал за грехи всех тех, которые верят этому. Библия, послание Римлянам, 3 глава, 25 стих. Вечная слава нашему Спасителю за это. До настоящего времени мы видели, что худое око в нашей притче относится к природному человеку в общем. Однако эта притча также лично применима к каждому из нас, к каждому верующему христианину. Хотя принципиально каждое дитя Божие является светом в Господе, и Бог открыл очи сердца нашего на личность Христа, однако также наше око в известных сферах нашей жизни может быть худо, и наше тело темно. Если наши сердца заняты чем-либо иным, а не только Христом, если мы стремимся к чему-либо иному, чем прославление Бога, если мы не делаем всего во имя Иисуса Христа, тогда также и наше око нечисто, но худо. Вследствие этого наше тело темно. Мы не имеем никакого света относительно Божьей воли в том или ином деле. Обратимся еще раз к камере обскура, как к примеру нашего сердца. В ней лишь одно отверстие. Эта камера, одно око, чиста. Через отверстие в передней стенке проникающий свет изображает на задней стенке предмет, на который камера направлена. Нравственный закон христианства относится таким образом также и к нам, то есть направляем мы объектив нашей камеры на Христа, в нашей душе отобразится Его образ. Может ли это означать что-либо иное, как не свет и неописуемое счастье? Напротив, направляем мы взор нашего сердца на другие предметы, теряем мы и то, и другое, свет и счастье, и вместо этого увеличиваем в себе беспокойство, недовольство и непостоянство в отношении воли Божией в нашей жизни. Будьте уверены, если мы не имеем ясности о мыслях Божиих и Его путях с нами, то причина этого в том, что наше око худо. Часто мы не можем разуметь волю Господню, потому что мы не готовы отказаться от чего-то, удерживающего нас. Бог, однако, хочет, чтобы наше тело не имело ни одной темной части, но чтобы оно было все светло, чтобы как бы светильник освещал тебя сиянием. Библия, Евангелие от Луки, 11 глава, 36 стих. Если мы затворяем перед светом Божиим определенные сферы нашей жизни и сердца, тогда нам не следует удивляться, что в этих сферах Бог не может вести нас своим оком, если даже мы стремимся к разумению Его воли. Познание воли Божией зависит от состояния нашего сердца, от нашего расположения к этому. Это также является основанием тому, почему Бог в Его Слове не дал нам ряд рецептов, согласно которым мы бы просто могли поступать, не касаясь вопроса нашей готовности к этому. Если око наше нечисто, тогда мы можем молиться и изучать Слово, не познав при этом Божьей воли. Мы уже нередко принимали решение, однако все еще обращаемся с мольбой к Господу, чтобы Он показал волю Свою в деле. Если мы после сего не получаем никакого ответа, никакой ясности, то в этом нет ничего удивительного. В нашем теле есть темные части. Они являются причиной того, что наши очи направлены не на Господа Иисуса, но что мы рядом с Ним имеем еще нечто другое. Как легко становится что-либо между Господом и нами. Тогда оно, как тонкой пленкой, ухудшающей наше зрение, обволакивает наше око. Прежде чем даровать нам дальнейший свет, Господь должен удалить это. Иногда мы хотим очень многого, и многое кажется нам очень важным. Тогда Господь вынужден показать нам, что мы – ничто. Временами мы должны просто оставаться там, где мы есть, и не предпринимать ничего особенного, но ожидать Его и Его действия. Если мы ищем познание Его воли в обстоятельствах, в которых мы вообще не должны находиться, тогда Ему не остается ничего другого, как только сказать нам, чтобы мы как только можно быстрее оставили это. Возможно, Он должен нас даже призвать. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Не будет ли все это несколько жестоко или даже немилосердно? Все, что угодно, только не это. Бог знает, что мы только тогда действительно счастливы, когда наше сердце находится в постоянном контакте со Христом. Это милость, когда Он вскрывает то, что препятствует внутреннему общению с Ним. И не было бы это действительно немилосердно, несправедливо, если бы Он того, чье хождение несколько отдалено от Него, равным образом посвятил в тайну Его мыслей, как того, чье око в чистоте обращено ко Христу. Да научимся мы говорить вместе с Павлом. А только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели. Библия, послание Филиппийцам, 3 глава, 13-14 стих. Это будет выражением истинной сердечной чистоты. И не исчезли бы тысячи дел из нашей жизни, если мы задали бы себе вопрос, можем ли мы совершать их от имени Господа и во славу Бога? Возможно, мы должны были бы взять пример с творения Божьего, например, цветов. Господь тоже использовал их как учебное средство. Среди них есть такие, которые держат свои лепестки закрытыми до тех пор, пока их не осветят прямые солнечные лучи. Падает, однако, на них солнечный свет, они полностью раскрываются навстречу излучающему тепло солнцу и открывают свой прекрасный лик. Станем и мы поступать так же. Мы не можем быть прекраснее для Господа, чем тогда, когда мы полностью открываемся Ему. И мы также не можем быть счастливее, чем тогда, когда мы осознанно позволяем осветить себя солнечному свету Его любви. Чистое око, непостижимое благословение связано с Ним.